«Рикошет» с Сергеем Тютюнником на радио «Комсомольская правда», Ростов.
Здравствуйте всем, друзья. Среда, 13.03, а это значит «Рикошет» на наших волнах, 89.8. Всем здравствуйте, кто только что присоединился к нам или слушает нас с самого утра на нашей частоте. 333-25-22 наш телефон, у микрофона, как вы успели понять, как всегда, Владимир Добрицкий. Ну, резко как-то настала осень, из рубашки с коротким рукавом нырнули в куртки сразу, что послужило поводом нашей сегодняшней встречи в студии «Радио Комсомольская правда». Напротив меня писатель, публицист, военный журналист Сергей Тютюник. Сергей Петрович, приветствую.
Всем здравствуйте, и я хочу предварить вопросы.
Пожалуйста. Да. Наверняка, я всегда рад, я лучше помолчу и послушаю умного человека.
Наверняка радиослушатели спросят, а что это вот военный мужик прошлый, абсолютно, и так далее, взялся точно за такую женскую, а некоторые скажут, бабскую тему, да, вот что носить, какой стиль, что надевать, что не стоит надевать и прочее, прочее. Ну, в меру наших скромных возможностей постараемся все-таки эту тему тронуть, потому что лично я, дорогие друзья, очень рад, что исчезнут с наших улиц грязные мужские ноги в резиновых сланцах, которые следует носить на пляже. А у нас ходят по улице, да.
Это же Ростов, Сергей.
Да. Слушайте, действительно, вы понимаете, на это нельзя смотреть равнодушно.
Южный город.
Ну, даже если южный, ну, носите босоножки. Кстати, без носков, опять же, без грязных, сморщенных, да, серо-черных и прочее. Ну, босоножки, они потому и называются босоножки, что вот ходят в них.
Босые ножки. Да.
Причем ездят для этого масса всяких там жанров обувных, там сандалеты какие-то, там, может быть, даже сланцы, но какие-то, ну, в общем, не пляжные, не резиновые. Вот, потому что смотрится это ужасающе. В отличие, кстати, от женщин, которые у них и ножки в порядке, и педикюрчики, и так далее.
Идешь, любуешься. Не спешишь, идешь. Как вы относитесь вот к этой истории, друзья? 333-25-22. Вообще, не все ли равно, да, вот, ну, что носить, когда, в чем ходить? Вот, кстати говоря, на эту тему не так давно, наверное, на прошлой неделе я выложил в одной из соцсетей вот такой пост. Я сфотографировал просто, ну, без лица, естественно, сзади так аккуратненько молодого человека, совсем юного, в маршрутке, который, по моему мнению, да, вот как-то был одет, ну, достаточно странно, без носок, с подвернутыми каким-то трико, да, вот человек выехал в центр города, вот это не значит, что смокинг надо надевать, но я как-то так иронически отнесся, получил от своих подписчиков по первое число.
На Фейсбуке.
Да. По первое число, какая тебе разница, человеку удобно, это молодой человек, отстаньте от него, старичье тут и так далее. Вот, пожалуйста.
Да, вы ничего не понимаете, а да, они, дескать, да, молодые, понимают. Можно было бы и с этой позиции согласиться. То есть вот не лезть, вот, значит, ты устарел, действительно ничего не понимаешь в моде. Но самая главная беда нашего, чуть не сказал, народа, а может быть и народа, вот это
широко,
то, это
ты широко
то,
смотришь.
Да, ну что скромничать, слушайте, ну действительно, это же характерно для нас. Мы берем все чужое себе. Мы заемщики, понимаете? Мы ничего своего не носим, не соблюдаем традицию того же народного костюма какого-то, еще чего-то. Понимаете, это же видно вот на каждом шагу. Вот начали носить нью-йоркцы там или негры в Америке, там рэперы и так далее, шляпки вот эти, значит, с узкими полями и прочее. И наши тут же все понадевали.
Значит, мировая
начали,
мода.
Да,
мировая.
Начали носить, да, все кроссовки и так далее, спортивную обувь. И наши давай все носить спортивную обувь и прочее. Ну, в лучшем случае, это хоть не сланцы. Вот. Причем я вам скажу, я был в Гданьске вот недавно относительно, в Польше. А это такой центр туризма. Бывший немецкий город, Данциг и прочее, поэтому он отличается архитектурой особой там, и так далее. И там масса туристов, конечно, со всего света. И я люблю ходить по обувным магазинам. И вот захожу в один из магазинов, польский язык я знаю, там чувствую себя как рыба в воде в Польше. Поэтому, и, значит, смотрю на всякие такие оригинальные модели обуви. И сам в чем-то был обут в таком, значит, необычном, я уже не помню даже в чем, но, в общем, продавщица полька, значит, девушка, обратила, я поняла, вы, значит, типа, знаете толк в обуви, туда, ну, похвалила меня как-то. Я говорю, ну, да, в общем, я вот люблю такую выпендрозную обувь, значит, необычную, двухцветную, а то и трехцветную, если попадается, я стараюсь, значит, обращать на нее внимание. Она говорит, вы знаете, тут пришли вчера три негра, они говорят, мужины, то есть у них нет там афроамериканцев, у поляков нет этой ерунды, вот. они, как говорили негры, так и говорят.
Оскорбительное слово негры.
Да, без всяких толерантных заворотов там. И говорит, тут пришли вчера три негра к нам в магазин. А там обувь действительно такая эксклюзивная, очень такая, ну, симпатичная, красивая, стильная. Вот, не массовое производство. И говорит, как увидели нашу обувь, а там желтые, там зеленые туфли, желтые с зеленым, синие с красным и так далее, всякие вот такие любопытные модели. Говорит, они ржали в голос, в кроссовках, конечно, все, значит, ржали в голос, тыкая пальцем, значит, по этим моделям, что, какую ерунду, какую ерунду поляки пройдут и так далее. Вот, ну явно видно, говорит, я смотрю, говорит, ну просто,
может, дело в практичности просто, кроссовки нацепил и пошел.
Какой практичности, они просто не понимают. Понимают, что такое вот такая эксклюзивная, красивая, стильная обувь. Вот модно вот это, и все, и вот они носят. Потом будет модно не шляпа, допустим, с узкими полями, а, например, берет, и все будут ходить в беретах и так далее. Поэтому это вот такое стадное чувство, вот такая масса.
Ну, мода быстро проходящая же история.
Как сказала, господи, как ее, Вивьен, это знаменитая английская, значит, модельерша, ой, дай бог памяти, Вествуд, по-моему, да. Вот она сказала, за модой гоняются те, у кого нет стиля. Ребята, запомните эту фразу великого модельера. Она знает толк вот в одежде и в стиле и так далее. За модой гонять. Кстати, вот эта погоня за модой, она очень дорогая вещь. То есть, если ты выработал свой стиль, если ты понял, например, что вот ты обладаешь фигурой, где надо вот что-то подчеркнуть, а что-то, наоборот, спрятать.
Скрыть. Вот
да, скрыть.
Такие,
ну, например, да. Ну, там
есть такие моменты.
Да, кривые ноги у женщины, ну, например. Ну, дай бог, чтобы у всех были красивые, конечно. Вот, ну, бывает так. Ну, соответственно, как-то эти ноги кривые прячь, чтобы вот не выставлять их на всеобщее предъявление. А то понадевают, даже если брюки надевают, то узкие, обтянутые. И вот эта кривизна, она еще больше подчеркивается. Но не понимает человек, что какие-то вещи ей просто не идут, даже если они модные. И так далее, и так далее. Ну, это, конечно, очень трудная задача, чтобы человек вот как-то, да. Это вот нужны подсказчики, это нужны какие-то умные советчики, которые бы сказали, слушай, вот умерла вот недавно, все помнят об этом, интернет шумел, и даже, по-моему, всякие федеральные телеканалы об этом говорили. Значит, какая-то законодательница моды из московского универмага, из ГУМа, которая помогала всем, не помню ее имя, но вот она многим звездам нашим, значит, помогала действительно выработать стиль. Многие из них признавались, я вот одевался, черт знает как. Вот все, что блестит, как говорила одна тетка моей жене в прошлом, говорила, слушай, тебе же нечего надеть, у тебя ни одной кофты с люрексом нету. Все, понимаете, вот для тетки кофта с люрексом – это главный показатель.
Алла Вербер,
да-да, царство ей небесное. Вот она многим звездам действительно сказала, вот вам надо вот так одеваться, вот так. И говорит, как она сказала, и я так и стараюсь уже многие годы одеваться, я верен этому стилю.
Стоит ли обращать вообще внимание на то, как кто одет, или просто, так сказать, поддаться вот этому удобству? Мне удобно, я хожу так и без всяких проблем. 333-25-22, позвоните, поспорьте, в конце концов. А то так вот, чтобы мнение Сергея Петровича не принимать за какую-то аксиому. 333-25-22, продолжим наш разговор после небольшого перерыва.
Thank you. подожди меня немного. Спой мне, дальняя дорога. Как верить людям, как ветер дует. И будь что будет, пусть небо судит. Меня трудно понять, меня трудно забыть, меня трудно терять, меня трудно любить. Я теряю тебя, опять и опять.
Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.
Трудно забыть, меня трудно терять, меня трудно любить, я теряю тебя. Опять и опять.
Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.
Рикошет с Сергеем Тютюнником на радио «Комсомольская правда», Ростов. Рикошет с Сергеем Тютюнником на радио «Комсомольская правда», Ростов.
Ну, продолжаем рикошетить вместе с вами на частоте 89,8 FM, друзья, радио «Комсомольская правда», Ростов, Сергей Тютюник, публицист, писатель, военный журналист, вместе с нами, и у нас звонок 333-25-22, именно таким образом мы принимаем от вас звонки, разговариваем, общаемся с вами, и звонок у нас есть. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, как
Андрей
вас зовут?
Меня
да,
зовут.
Андрей.
Здравствуйте.
Да, я с вами полностью согласен по этой моде. Потому что, когда Советский был Союз, тогда все какие-то были в сером, все ходили практически, ну, в одинаковой одежде. То есть, редкие люди, которые выделялись с этой толпы. Теперь, когда у нас непонятно, что капитализм, социализм или непонятно какой еще изм, все ходят в китайском. Поэтому особо тут такого за модой и не угонится, во-первых, с этими зарплатами. И особо, по-моему, это уже смотрят и те, кто, я не знаю, как они, шопятся там или как называются эти люди. Но в бытность, когда были мы студентами, я учился в электротехническом техникуме за Нахчеванским рынком.
Угу.
Вот у нас был товарищ, как-то он принес, если помните, были такие фуражки, не фуражки, шапки, аэродромы назывались.
Да, конечно. Кепки аэродром.
Да, вот мы ходили у них, и ничего вроде никого.
Но
не
около Нахичеванского рынка как раз та самая кепка, которая там, так сказать, проскакивала.
Да. Вот да. У нас был такой парень, там Вардан его звали, он приносил как-то, и нам что-то понравилось, мы ходили вот перед армией, а потом это все уже как бы тоже...
Ну, в общем, да, за модой
Андрей,
не угнаться,
Андрей, я вас хочу поддержать, действительно, да. А вот тот, кто выделялся из толпы, он, конечно, привлекал всеобщее внимание, и я помню, мы были, значит, молодыми пацанами, кавалировали, и у меня был такой приятель из Майкопа, и вот он увидел девушку красивую, какая-то она стильная такая была, и она проходит по тротуару, и он так смотрит, и так, она уже прошла, и он так... 1002 на них. То есть оценивали по вот этим, значит, спекулятивным ценам, сколько на ней в общей сложности шмоток и по какой цене они куплены. То есть прошла красивая одежда, 1002 на ней. Вот была оценка. Я до сих пор помню. Просто вот настолько...
А про кепки, помнишь, Мимино, я вспомнил момент, когда Андрей говорил, когда он говорит, мала, помнишь, примеряет, он говорит, подожди, потеплеет, от тепла предметы расширяются, говорит, да, не-не, сужаются от холода, говорит, твоя голова станет меньше, и кепка немножко будет нормально.
Но вот, слушайте, ну просто Андрей вот тут навеял, значит, волну поднял определенную. Значит, я вспоминаю, значит, масса была на рынках и в других местах, значит, таких публичных, популярных, всяких мастерских сапожных.
Да.
Сидели поодиночке, да, и по нескольку человек, бригада небольшая. И я помню, мы с Валеркой, значит, с моим приятелем, стажировались в Грозном в 80-м году, в 1980-м. На всякий случай.
На всякий случай,
да, подчеркну, да, а то молодые люди могут не понять, думают, что это сидят мастодонты тут. Да. Так вот, в 80-м году мы там стажировали. И на рынке, на Грозненском центральном, там по углам, значит, было несколько мастеров. Сидели сапожники, и вот они шили, значит, обувь. И мы купили, значит, кожаные туфли на высоком каблуке с таким еще, там чем-то, значит, ребята эти вот сапожники подбивали их, и мы с таким цокотом, значит, с грохотом проходили по тротуару, все оглядывались. А мы такие гордые. Это были модельные вещи.
Да, сейчас можно все купить вроде бы, да? Все равно...
Ничего подобного. Все равно эти бренды и один стиль, и черта с два ты купишь вот интересную какую-то обувь.
Раньше Андрей говорит, да, серость была. Ну, наверное, он прав. Это от чего? Может, мы не умеем просто делать ничего? Ни обувь, ни вещи, ничего.
А вот я вас сейчас вот удивлю, наверное. Дело в том, что вот я в интернете вычитал, значит, мнение, значит, женщины, которая разбирается в обуви, она там какой-то председатель какого-то, значит, комитета, совета и так далее, общественного по вот этим всем обувным делам.
Это не всегда значит, что она разбирается.
Ну, в общем, она любопытную вещь, да, сказала, видимо, знает, о чем говорит, что при советской власти, времена Советского Союза, Ростовская обувная фабрика считалась центром подпольного производства обуви модельной. Подпольного. То есть втихаря делали хорошую обувь, ставили бренды чужие какие-то, значит, заграничные, закордонные, и вот ее там втихаря толкали эту
обувь. Ростов-папа, нормально.
Ростов-папа, да. Поэтому, она говорит, поэтому ростовская обувь до сих пор на плаву, потихоньку завоевывает рынок, значит, и поплевывают люди сверху, значит, на своих конкурентов. Вот такое мнение. Я, честно говоря...
Где ты видел ростовскую обувь?
Она не значит, что там написано Ростов обувь. Это как правило, вот какие-то бренды такие, что... Но на самом деле... Я, например, сделается знаю, здесь, что вот муж нашего главного бухгалтера редакционного, вот, он работал на обувном предприятии и делал обувь. Это вот сейчас, вот здесь и сейчас он работал на обувном предприятии, и прекрасно шли дела, он приличную зарплату получал, обувь шла и так далее, и так далее. Под какими брендами, это уже вопрос 17-й, не мне разбираться, потому что, я же говорю, я тут совершенно недавно, относительно недавно узнал, что Карло Пазолини – это русская обувь, это русский бренд. Кстати, фирма учреждена была... Господи, Ильей Резником, поэтом-песенником, бывшим другом Аллы Пугачёвой.
Ну, они все, да, по обуви...
Да-да-да, вот он организовал,
что Алла Борисовна,
он учредил эту фирму, и она занималась в то время только, конечно, экспортом итальянской обуви и перепродажей тут, а потом у него эту фирму ребята какие-то наши вот русские перекупили, и, значит, я знаю, поначалу шили в Китае обувь, а потом у них возникло два обувных предприятия в Подмосковье. Так что Карло Пазолини, дорогие друзья, это, в общем-то, русская фирма и русская обувь.
Даже такого русский поэта, как Резник, не кормят стихи настолько, чтобы не заниматься обувью.
Ну, это вот были дикие 90-е, лихие там и так далее. Поэтому всякие вот такие были. Вот так что многие русские фирмы, они же маскируются под иностранные названия. Там, допустим, Гринфилд чай. Это русская фирма. Так вот она называется, а на самом деле это русская
но
контора.
Откуда эта история, что мы ничего не можем, что мы ничего...
Вот я же говорю, это вот есть у нас часть народа, которая презирает свое отечество, свою историю и все свое. И поэтому будут ругать, что бы мы ни производили, будут ругать. Вот, например, знаменитый Коля Фоменко, который тут нас призывает где-то там скачивать чего-то и смотреть
это,
историю,
знаешь,
машин.
Как Левитан был личным врагом Гитлера.
Мой враг, примерно
вот такая
история. Потому что это ему принадлежит знаменитая фраза, значит, что вы тут флагами этими русскими машете, обозначаете патриотизм, труселя шить научитесь. Слушайте, ну вот ростовчане, дорогие, фирма «Элис» — это ростовская фирма. «Глория Джинс» начиналась в Ростове, теперь 500 магазинов по всему свету. До того дошло, что он, зная, что «Глория Джинс» — это именно русская фирма, вот более того, ростовская, в Киеве, вспомните, как громили их магазины националисты украинские.
Это да, вот сейчас...
Так что
вот сейчас...
это не... про Ростов, например, это точно неправда.
Прерву тебя, Сергей Петрович. Почему? Потому что скажут, что тебе заплатили за упоминание брендов, и вот мы с тобой не рассчитаемся.
За любовь, да, за любовь к родине поэтому... не платят, дорогие друзья.
Поэтому, друзья, прервемся буквально на несколько минут. 333-25-22, если вы хотите поддержать наш разговор, а может быть, оспорить сентябрьские тезисы Сергея Петровича.
Да, да, смена сезона.
Поэтому, пожалуйста, действуйте, набирайте номер прямо сейчас, услышимся через несколько минут.
Рикошет с Сергеем Тютюнником на радио «Комсомольская правда», Ростов. Рикошет с Сергеем Тютюнником на радио «Комсомольская правда», Ростов.
Ну, друзья, 333-25-22, прямой эфир, рикошет на частоте 89,8 FM, как всегда в это время. И вот как начали с Сергеем Петровичем с мирной темы, что носить, в чем ходить, похолодало, засентябрило, и перешли так незаметно к любимой теме Сергея Тютюнника, да, о патриотизме, о том, что есть некая группа людей, достаточно известных, там, которые постоянно унижают родину свою и говорят, что мы здесь ничего не не можем, мы ничего не умеем.
Да, безрукие, безголовые и так далее, и так далее. Так. Вот это, конечно, неправда. Больше того, значит, я вот действительно порылся в интернете и на эту тему кое-что вот постарался вытащить. Какую-то информацию с вами я ею и поделюсь. Ну, например, вот я, кстати, знаете, сколько в среднем в Америке пар обуви на человека приходится? 19.
Ничего себе в среднем.
Да-да-да.
Да, хорошо.
Да, поскольку у меня, Володя, 40 пар, вот, даже если у тебя 5, то все равно мы вот на двоих, если разделим, все равно у нас больше, чем у американцев.
Да,
за счет меня можно выехать. Я вот, да, больной насчет обуви, поэтому у меня и много. Это вот когда 33 года проходишь в сапогах, да, в военных, да, и в форме.
Где ты хранишь?
То потом...
Сейчас...
Уже начинаю раздавать, уже хранить негде, да.
Сейчас же, ну, если у нас один размер, мы там разберемся.
Да, так вот, дорогие друзья, с обувью у нас, конечно, похуже дела. Россия производит приблизительно 10% от того, что вот потребляется в России в общем. Это, значит, я вам сейчас скажу, 550-560 приблизительно миллионов пар обуви у нас продается. Из них производит Россия только 55 миллионов. Из них 5 миллионов пар – это госзаказы, а именно обувь для армии, для силовых структур, для полиции, там, для МЧС.
Им тоже надо обуваться.
Для МЧС, да, это такая давальческая обувь и так далее, и так далее. Хотя она тоже требует, естественно, труда и прочее. Так. Вот, так что, ну, что делать? А что, в Америке, что ли, не шьют такую обувь? Везде ее шьют. Вот, так что вот такие параметры. Значит, на ребенка должно приходиться в среднем 5-6 пар. Ребенок растет, поэтому много ему не надо, 19 пар, как в Америке, ему не нужно, а 5-6 пар нужно, смена сезона и так далее, особенно вот как у нас. Вот сейчас мы переходим на осенне-зимний период, вот и, соответственно, из сандаликов надо перелезать в какие-то ботиночки. Там, и
желательно, чтобы их было несколько.
Да-да-да. Так что у нас только 10%. А вот что касается так называемых тряпок, вот что касается, так сказать, вот одежды, вот, то тут у нас дела лучше. Более того, значит, хорошая очень тенденция, то есть увеличивается количество предприятий, работающих и так далее. Значит, почему? Потому что девальвация рубля и то, что вот плохо для туристов, которые выезжают вот, за кордон и прочее, то хорошо для промышленности. Потому что получилось теперь из-за девальвации рубля следующая картина. Выгоднее некоторую одежду шить в России, чем шить в Китае. Это касается прежде всего небольших партий одежды. Это выгоднее делать в России. Имеется в виду там до 1500, допустим, экземпляров там, курток там, или штанов, или неважно чего. Вот это выгоднее делать, так сказать, в России. Например, вот приблизительно вот такая, значит, картинка, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Производство легкой куртки в Китае стоит $20. Это приблизительно, ну, 1400 рублей. Ну, так, 1400 рублей по-нашему. В продаже у нас эти куртки продаются за 2000 в среднем. Ну, вот так, легенькие куртки. И вот получается, что, значит, на логистике наши теряют, перевозя вот это все.
Ну,
на логистике,
я
да, и прочее. Получается невыгодно жить. А лучше шить вот у нас. Поэтому многие предприятия, например, я их сейчас буду называть. Значит, «Буду мамой» такая вот есть фирма. Значит, и их магазины есть, и люди знают. 60% сейчас шьют в России. Тенденция идет к тому, что будет 80-85% шиться в России. Кира Пластинина раньше шилась в Китае, теперь все это шьет. Ее предприятие небольшое в Подмосковье, которое расширяется. Значит, господи, кто там еще? Значит, Села переходит из Китая в Россию, марка. Значит, будут. Значит, кто еще? Говорят значит, вот этих больших фирмах Зарина, Love Republic, еще чего-то, я даже фирм этих не знаю. Вот говорят, что они рассматривают эти варианты, потому что они экономят на логистике около 5% затрат. Поэтому, значит, вот ценовая ситуация такая, что проще жить. Если шить большие объемы, масштабные, конечно, Китай нас пока перекрывает. Это у них получается дешевле, круче и прочее. Тогда оправдывается и логистика, и прочее, крупные партии и так далее. Но, я же говорю, тем не менее, многие фирмы, в том числе, я же говорю, даже вот такие, как «Зарина» и так далее, они подумывают о переносе производства в Россию. Так что, ребята, ни одна «Глория Джинс» у нас и ни одна фирма «Элис». У нас вот скоро потихонечку...
Да, дай-то Бог. Я все жду, чтобы позвонили и сказали, что ты тут рассказываешь, мы вообще катимся в пропасть.
Обязательно будут люди, мы тут в пропасть и так далее, и так далее.
Вспомнил про китайцев, значит, какое-то время назад... На Темирнике, по-моему, один из моих родственников покупал пуховик там, значит, и вот у китайца покупает, надевает, он такой высокого роста, надевает, а рукав, ну, короткий, ну, это видно, что рукав вот короткий, он еле-еле там... И он ему говорит, ну, посмотри. А он говорит, нормальный, бери.
Да.
Он говорит, да вот рукав-то
короткий.
И он так вот, этот китайец ему, значит, говорит, да нормально, и дергает его туда, запястье, говорит, да сейчас, вот он сейчас растянет. Да, то есть тоже по качеству большие вопросы, конечно, к ребятам.
Кстати, понимаете, действительно трудно с китайцами конкурировать, потому что так, как работают они, это, конечно, ну, вот я вот привожу вам приблизительно в легкой промышленности, как китайцы работают. Значит, рабочий день начинается в 7 утра, работают до 12, потом полтора часа перерыв на обед.
В левой руке рис, в правой мао.
Это, видимо, книжка. Значит, это, видимо, полчаса едят, час спят. Потом работают до 18.00, а потом час перерыв, и потом работают до 22.00. Конечно, мы никогда не будем так работать, поэтому с такой работоспособностью они, конечно, пашут как муравьи. Естественно, с такой работоспособностью мы не конкурентоспособны. Это мы должны механизировать, машинизировать все. Вот почему, допустим, с той же обувью вот проблемы у нас 10%. Если по тряпкам, как я сказал, у нас скоро будет 40% в 2020 году прогноз. Сейчас у нас, по-моему, 30% это русское производство среди тряпок. Вот, будет 40%. И то неплохо. То в обуви 10%. Ну, например, 5-7 всего предприятий делают колодки обувные.
Ничего себе, да.
Да. Производство дороже, чем в Европе, заметно. Например, каблук в Испании стоит 60 евроцентов. У нас 1 евро. И то минимум. Понимаете? Ну, почти в 2 раза дороже делать обувь, вот, приличную, так сказать, в России. Как вот умудрить? Ну, есть, конечно, предприятия успешные. Там, допустим, сибирский есть, там, тест-степ как-то так называется, через тире. Вот. Но их мало, таких успешных предприятий. Так что впереди много работы, как говорится. Да, дорогие друзья. Но все-таки...
Знаете, что у него 19 пар обуви.
Да.
Это страшная история.
Главное, ребята, знаете, кто гоняет за модой, у того нет стиля. И опять же, гоняться за модой дороже, чем выработать
припечатал,
свой стиль.
Припечатал. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, Сергей Петрович. До следующего раза, что называется. Услышимся, не переключайтесь. 89.8 FM, радио
«Комсомольская
правда».
До новых встреч, дорогие друзья.
Elle s'appelait Kennedy Rose. Mais dites-moi, quelle métamorphose a fait une si jolie fille rose, une dame pour qui ses fils osent de toute leur vie faire un défi, de toute leur vie faire un défi. Je suis pas comme rose.